говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Итоги выборов в Турции для стабильности региона Черного моря. Берлин, Париж, Лондон. Новый проект Европейской конституции и положение малых стран. Как чувствуют себя экологические организации в современной России? И лук как самое древнее метательное оружие. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одно из самых значительных мировых событий этой недели – парламентские выборы в Турции. Причем по многим причинам. И по количеству проголосовавших – это более 80% населения, и по результатам – почти половина пришедших к урнам поддержала правящую в стране партию справедливости и развития. При том, что еще 5 лет назад Европа вздрогнула, когда эта партия пришла к власти. А весной этого года миллионы вышли на улицы крупнейших турецких городов, протестуя против предложенного этой партии кандидата на пост президента страны. Люди опасались, что он не будет поддерживать светский характер турецкого государства. Сильвия Терияки, профессор Университета культуры в Стамбуле и сотрудница Турецкого фонда экономических и социальных исследований. «Выборы – защита людей друг от друга», написала Сильвия Терияки в своей колонке в газете Turkish Daily News на этой неделе. Почему вы дали такое определение самого массового в истории страны последних лет голосования?
В последние годы общество становилось все более поляризованным. Эта поляризация, как мне кажется, была создана и раздувалась искусственно. В большей степени ответственность за это лежит на оппозиционных партиях, которые проводили кампанию не пропаганды своей политики, а отрицание политики правящей партии. Они не предлагали обществу программу того, что они сделают, окажись у власти, а просто критиковали все, что делается правительством. А в результате общество разделилось на несколько лагерей, и эти лагеря начали защищаться друг от друга. Но последние выборы показали, что общество устало от этой поляризации, от этой постоянной самозащиты, потому что самозащита идет рука об руку со страхом. Люди устали бояться. И тот факт, что партия справедливости и развития одержала столь убедительную победу, показывает, что общество устало и от самозащиты, и от всех этих сценариев катастрофы, которая якобы грозит стране в будущем.
То есть вы хотите сказать, что такое массовое участие людей в голосовании показывает, что общество устало, оно решило сделать точный выбор и, воспользовавшись демократическими процедурами, ради собственной безопасности – определить политику страны.
Опять-таки, это зависит от того, к какому лагерю принадлежали избиратели. Те, кто голосовали за партию справедливости и развития, руководствовались в основном экономическими соображениями стабильного экономического развития. Тех, кто голосовал за республиканцев, а это около 20%, может быть, в большей мере привлекает националистическая риторика и в меньшей экономическая стабильность, поскольку им нечего терять. Но интереснее всего те 30% населения, которые проголосовали за независимых кандидатов и курдов. И вот эти 30% я бы включила в тот лагерь, который голосовал за большую экономическую и политическую стабильность в стране.
Давайте поговорим о людях, которые голосовали за партию справедливости и развития. В Европе ее называют исламистской. Говорят, что она проповедует так называемый мягкий ислам. Но все-таки ислам. За какие ценности в лице этой партии голосовали турки, причем в таких количествах, почти половина принявших участие в выборах?
В Европе, да и вообще в мире, это политическое противостояние, которое, кстати, еще совсем не закончено, представлялось как конфликт между светским началом с одной стороны и исламистами или традиционалистами с другой. В 2002 году партия справедливости и развития победила на выборах, набрав 34,4% голосов. Сейчас ее результат 46-47% голосов. Разница в 12%. Я думаю, что эти 12% пришли из лагеря традиционалистов. Это люди правоцентристских настроений, это светский средний класс, либералы явно не те, то есть явно не те, кого можно называть исламистами. Так что не стоит рисовать этот конфликт только в черно-белом цвете. У него намного больше оттенков и частиц общества.
Но эту партию называют, тем не менее, исламистской. И, конечно, сразу возникают подозрения и страхи за то, в каком направлении будет развиваться Турция. Слово «исламистский» в мире стало приобретать негативную окраску, окраску религиозного экстремизма. «Исламистский» противопоставляется «исламскому». Так что привлекает турецкое общество в партии справедливости и развития?
Вы явно правы в том, что когда речь заходит о партии справедливости и развития, обычного политического словаря не хватает. И, по-моему, 2007 год не станет определяющим в характере этой партии. Если какой-то год и был решающим, то это 2002. Я помню, когда эта партия впервые победила на выборах 2002 года, часть общества просто замолчала в недоумении и нехорошем предчувствии. Те, кто голосовал за оппозицию, не предвидели такой победы партии справедливости и развития и не знали, чего от нее ожидать. Ведь у нее действительно было исламистское прошлое. Но после 5 лет управления страной, и я специально говорю «управление», а не «власти», это их стиль, многие страхи рассеялись.
Но те, кто выходил на демонстрации весной этого года против кандидатуры происламистского президента, все-таки испытывали довольно сильные страхи.
Они по-прежнему считают, что у партии справедливости и развития есть скрытая повестка дня, хотя что это такое, никто не знает. Полагают, что партия будет стараться исламизировать страну, а кто-то даже считает, что она хочет привести Турцию к некоему подобию иранской модели. Это страхи тех, кто не проголосует за эту партию ни при каких обстоятельствах. Хоть, может быть, они и хотят, чтобы она победила. Я понимаю, что в этом есть противоречие, но я довольно часто слышу это от своего круга коллег и друзей. Они не разделяют идеи и принципы партии, но хотят ее победы просто ради стабильности в стране.
Сильвия Тирияки, профессор Университета культуры в Стамбуле. Итак, турки, проголосовав за правящую партию, выбирали стабильность. А как это видится со стороны? Моя коллега Хезер Мэйер беседовала со старшим научным сотрудником Джеймстаунского фонда Владимиром Сокаром.
Победа на выборах правящей партии Турции означает преемственность политики в отношении с Россией, Соединенными Штатами и НАТО, и, возможно, в сближении с Европейским Союзом. Начну с России, потому что эта страна является явным центром силы в регионе. Турция, похоже, чувствует себя вполне уютно в результате того, что в Черном море создалось такое своего рода военно-морское турецко-российское общежитие. Соединенные Штаты и НАТО, похоже, отказались от идеи, а она носилась в воздухе вплоть до 2005 года, от идеи расширения операции НАТО из Средиземноморья в Черное море. Идею поддерживали и страны, выходящие на Черное море – Румыния, Болгария и Грузия. Россия выступала против, потому что хотела сохранить статус-кво, то есть контроль над Черным морем, поделенный между ней и Турцией. И, к удивлению многих, Турция, член НАТО, партнер и союзник Соединенных Штатов, вдруг поддержала в этом вопросе Россию.
А как трактовать результаты выборов странам региона?
Это, несомненно, затрагивает интересы Румынии, Болгарии, Украины и Грузии. Россия не представляет угрозы для Турции. Турция слишком крепкий орешек, чтобы ее можно было разгрызть и проглотить. А Румыния, Болгария, Украина и Грузия, конечно, обеспокоены растущими российскими амбициями, с одной стороны, и стратегическими просчетами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане, с другой. И, конечно, они хотели бы, чтобы интересы США и Европейского Союза получили в Турции поддержку. А если учесть, что в последние месяцы Россия в одностороннем порядке подняла 5 различных военно-стратегических проблем, которые касаются всего этого региона, начиная от договора о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе, договора о ракетах среднего радиуса действия, американского военного присутствия в Румынии и Болгарии и кончая проблемой Косово и замороженных конфликтов, то понятно, почему беспокойство в регионе возрастает. Но результаты выборов в Турции, на мой взгляд, не позволят разрешить эту проблему. Турция будет продолжать политику сближения с Россией. За этим стоят мощные экономические интересы, но не только. Турции не нравятся некоторые аспекты американской политики на Ближнем Востоке, и турецкое правительство это в прошлом не скрывало. Ее не устраивает американская политика в отношении курдского вопроса. И именно поэтому Турция будет продолжать политику сближения с Россией или, по крайней мере, не будет вступать с Россией в конкуренцию.
Считает старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Владимир Сокар. Исламистские партии, которые следуют правилам, должны иметь право выигрывать выборы. Это заголовок во влиятельной газете деловых кругов Financial Times. «У каждой страны своя дорога к демократии», — пишет газета. «У Турции она сложная. Чтобы оценить сегодняшний день, надо представить себе этот путь». цитирую дальше газету, «основать империю, унаследовать халифат, бороться на стороне, проигравшей мировую войну, в отчаянии расформировать халифат и подчиниться автократичному правлению реформатора, который безжалостно оттолкнул ислам на обочину общества, а затем подождать полстолетия, пока образуется исламистская партия, которая выглядит достаточно умеренной и не жесткой, чтобы ей можно было доверить бразды правления». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Брюсселе полным ходом идет доработка окончательного текста нового договора о реформе европейских институтов. Текст, именуемый для краткости «Европейским договором», должен быть согласован на уровне министров иностранных дел и затем принят Европейским советом, где представлены главы государств и правительств ЕС. Португалия, в это полугодие возглавляющая Европейский союз по ротации, настаивает на том, чтобы согласование было завершено не позднее октября. Дорогу к ратификации Европейского договора, который заменит провалившийся проект Конституции, проложили компромиссы, достигнутые в Брюсселе в конце июля. Считается, что после периода шатаний и разброда для лидеров нового поколения в Европе началась следующая фаза консолидации. Подробнее мой коллега Ефим Фиштейн.
После прихода новых лидеров, президента Саркози и премьера Брауна, кормилу власти во Франции и Великобритании, экспертов интересовало, как будут складываться их отношения с германским канцлером Ангелой Меркель. Ведь раньше было принято рассматривать перспективы Европейского Союза сквозь призму германо-французских особых отношений, считавшихся мотором интеграционного процесса. Сегодня многие говорят о возникновении нового силового треугольника, который станет ядром будущего Европейского Союза. Приведу отрывок из лондонской газеты «Таймс», комментирующий положение после серии встреч между тремя лидерами. «Конечно, перед Евросоюзом стоит множество серьезных проблем», — пишет «Таймс». «Здесь и присоединение Турции, и расширение еврозоны, и выработка определения политической идентичности Европы. Но в данный момент не менее важен и неформальный язык жестов и телодвижений. Госпожа Меркель была приятно удивлена, когда в ходе первого же визита в Германию Николя Саркози не стал прикладываться к ее руке, как это из галантности делал его предшественник Жак Ширак, а просто протянул ей руку в знак признания равенства полов. Еще больше ей пришлось по вкусу крепкое рукопожатие господина Брауна. Как новые отношения между тремя европейскими лидерами Меркель, Саркози и Брауном воспринимаются в Германии, сообщает из Берлина наш тамошний корреспондент Юрий Векслер.
Меркель слетала в Тулузу, где, как и в Гамбурге, находятся заводы по производству европейского аэробуса. Главным предметом ее переговоров с Саркози была реформа руководства концерна EADC, в успехе которого заинтересованы обе страны и не только потому, что участвуют в делах концерна государственными финансами. Операция по деполитизации руководства концерна, где до этого на важнейших позициях было по два руководителя, француз и немец, закончилась двумя персональными рокировками, и в результате между менеджерами двух стран функции к общему удовлетворению оказались разграниченными. Теперь француз Луи Галуа стал единственным исполнительным директором EADC, а немец Томас Эндерс – исполнительным директором дочерней компании Airbus, или, как говорят в Германии почти по-русски, Аэробус. Европейский аэрокосмический концерн EADC – явление уникальное, хотя и не очень эффективное. Николя Саркози убежден, что именно двойная структура управления и привела к серьезным проблемам, в результате чего задержки с поставками Аэробуса А380 уже принесли многомиллиардные убытки. Довольны решением были все – менеджеры, Николя Саркози и Ангела Меркель.
Формула ротации, которую мы приняли, с одной стороны, правильно отражает баланс наших интересов, а с другой ведет к большей эффективности, к возможности принимать, наконец, решения в одном направлении. При этом менеджеры и все ответственные лица находятся в отношениях конструктивного взаимопонимания, и я очень оптимистична по поводу будущего концерна. Я считаю, что решения хороши и для Аэробуса, и для EADC.
Это было вмешательство политики в экономику с целью уменьшить само это вмешательство, несмотря на разницу позиций. Саркози хочет для Франции еще большего влияния на концерн, тогда как Германия в лице Меркель за большую свободу экономических действий и ADC, и Аэробуса. На встрече не был решен один принципиальный вопрос. Концерн и ADC намерен сократить 10 тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации. Ни Саркози, ни Меркель не хотят допустить увольнений на своей территории. Эффективность взаимодействия Меркель и Саркози очевидна, и она в какой-то мере удивила Бланди Мельсант, известную французскую журналистку, работающую в Германии.
Когда Саркози еще не был президентом, то он не казался восторженным поклонником эксклюзивности германо-французских отношений. Он то и дело заявлял, что и отношения с Великобританией должны поддерживаться на таком же высоком уровне.
Вечером все того же дня, 16 июля, в Берлин прилетел новый английский премьер Гордон Браун, который заверил вернувшуюся из Тулузы Ангелу Меркель в готовности Великобритании к полномасштабному двустороннему сотрудничеству, а в области европейской политики Браун, считавшийся в европейских делах большим скептиком, чем его предшественник, заявил на ужине с Меркель о готовности своего правительства добиться в парламенте одобрения правовых основ нового европейского договора. Браун заявил даже о своей открытости в вопросе введения евро на территории Великобритании, не назвав, правда, никаких возможных сроков. Пунктами расширения сотрудничества должны стать, по заявлению Брауна в Берлине, борьба с терроризмом, защита климата и политика в отношении стран Африки. Ангела Меркель выразила солидарность с действиями Англии в отношении России в конфликте по делу Литвиненко, выразив при этом надежду, что конфликт вскоре будет преодолен. Меркель на встрече с Брауном заявила, что рада продолжению сложившихся при ее контактах с Тони Блэром отношений между странами. Правительство Германии накануне визита дало понять, что высоко ценит и сам факт того, что Гордон Браун выбрал Германию, а не США, как Блэр, для своего первого зарубежного визита. Так же, кстати, поступил и после своего избрания французский президент. Через несколько дней после визита в Берлин английский премьер Гордон Браун встретился во Франции с Саркози, и интенсивность совместных планов лидеров также превзошла ожидания. Судя по всему, этими визитами началось выстраивание модернизированной оси Берлин-Париж-Лондон.
Важную роль в процессе европейской интеграции играет Польша. Ее особая позиция на последнем саммите Евросоюза в значительной степени определила содержание будущего договора о реформе европейских институтов. Как поляки смотрят на возникновение силового треугольника, на сближение трех гигантов? С этим вопросом я обратился к президенту Варшавского центра международных отношений доктору Евгеніюшу Смоляру.
Мне не кажется, что мы имеем дело с образованием силового треугольника. В Европейском Союзе всегда существовала традиция сотрудничества между крупнейшими государствами. Ведь если бы они не сотрудничали друг с другом, Европейский Союз остановился бы в своем развитии. Такова реальность, и так было всегда. Идея создания треугольника представляется мне сомнительной, по той причине, что Великобритания, хоть и является членом-основателем ЕС, но ее влияние на развитие Союза всегда было ограниченным. Она не входит в еврозону, что влечет за собой не только экономические, но и политические последствия. Иными словами, Великобритания в работе Евросоюза участвует лишь по некоторым направлениям. Иное дело – сотрудничество между Берлином и Парижем. До самого последнего времени оно имело решающее значение для всего интеграционного процесса. И больших перемен в этом отношении я в обозримом будущем не ожидаю. У Польши нет причин опасаться сотрудничества крупных держав, так как ее первейшим интересом является дальнейший прогресс Европейского Союза, в эпицентре которого Польша видит свое место. Предложение нынешнего президента Франции Николя Саркози войти в состав особой группы из шести крупнейших европейских держав, хотя и было лестным для Польши, но она его отвергла, ибо не считает целесообразным делить страны Европы на большие и малые. Такой подход угрожает самому смыслу европейской интеграции. Вот почему я не слишком верю в создание особых формаций, будь то шестиугольных или треугольных, внутри Европейского Союза. Этого удавалось избежать в прошлом, удастся избежать и в будущем.
Как можно охарактеризовать предстоящий этап развития Европейского Союза? Как процесс ослабления внутренних связей или, напротив, как период ускоренной интеграции? Мнение польского политолога доктора Евгеніюша Смоляра.
Сейчас европейцам предоставляется уникальная возможность прекратить бесконечные споры о Конституции. В 2009 году будет принят исключительно важный документ – договор о реформе европейских институтов. У нас есть шанс вернуться к тому, что всегда было самым важным в деятельности Европейского Союза – к решению конкретных проблем, стоящих перед отдельными государствами и перед Евросоюзом в целом. К таким проблемам относятся взаимоотношения как со старыми партнерами, например, Соединенными Штатами, так и с новыми, такими как Бразилия, Индия или Китай. Сюда же относится сотрудничество с Японией или с Россией. Появляется возможность приступить к осуществлению таких задач тысячелетия, как охрана окружающей среды, снижение уровня безработицы, повышение нашей конкурентоспособности по отношению к внешнему миру. На мой взгляд, мы являемся свидетелями последовательного углубления интеграционных процессов ЕС, направленных на решение весьма конкретных задач. Среди прочих можно назвать, в частности, обеспечение энергетической безопасности.
А является ли нынешний политический вес Польши в Евросоюзе адекватным ее исторической роли, размеру и численности населения? Мнение доктора Евгеніуша Смолера.
По моему мнению, Польша, хотя и является стремительно развивающейся страной, остается, тем не менее, страной сравнительно бедной. Экономика не позволяет Польше играть ту роль, на которую она могла бы претендовать по своей истории, традициям, по вкладу в европейскую культуру. Можно ожидать, что такое положение сохранится еще в течение 7, может быть, 10 лет. Сейчас можно наблюдать, как премьер Ярослав Качинский и президент Лех Качинский ведут ожесточенную борьбу за право Польши занять более достойное место в Европе. Мне представляется, что они это делают крайне неумело, настраивая против нас наших собственных партнеров. Но нельзя забывать, что одно дело руководители, конкретные политики, а другое дело государство и народы. Это общее правило, относящееся ко всем. Хочется верить, что в ближайшие годы Польша усилит свое влияние и займет в Европе подобающее место, но это будет в значительной степени зависеть от мастерства нашей дипломатии.
Это был президент Варшавского центра международных отношений Евгеніуш Смолер.
О месте малых стран в системе Европейского договора рассказывал Ефим Фиштейн. Радио «Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Председателю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исполнительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Убитого нашли в подъезде его дома. Известно об этом стало сегодня. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагамед Рамазанов и его брат. Основная версия покушения на Рамазанова связана с его общественной деятельностью. Число жертв теракта в столице Пакистана достигло 13. Более 70 человек ранены. Смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью в Исламабаде, которую власти попытались открыть сегодня для посещения после ее осады и штурма 2 недели назад. В Афганистане талибы снова продлили ультиматум об условиях освобождения южнокорейских заложников. Как пояснил член афганской правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, между похитителями возникли разногласия. 4 руководителя Курдской рабочей партии погибли при взрыве на базе сепаратистов в Северном Ираке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецкую телекомпанию CNN Turk. В Москве на Триумфальной площади прошел пикет экологов, протестовавших против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода. Среди других требований возбудить уголовное дело в связи с недавним нападением на палаточный лагерь экологов на берегу Иловского водохранилища. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Положение и роль экологических организаций в России. И история лука, самого древнего метательного оружия. Российское экологическое сообщество обсуждает нападение на лагерь под Ангарском, в результате которого погиб один человек и несколько получили серьезные травмы. По версии правоохранительных органов, напавшие на молодых экологов скинхеды якобы мстили им за то, что они накануне избили одного из них. Участники лагеря эту версию опровергают. Эксперты же говорят, что практика силового воздействия на участников экологических акций протеста в России не нова. Таким образом, власти пытаются образумить экологов и дают им понять, что они вмешиваются не в свои дела. Рассказывает Любовь Чижова.
В 5 утра 21 июля на лагерь под Ангарском напали молодые бритоголовые с битами, ножами и кастетами. Они жестоко избивали спящих людей. Несколько получили серьезные травмы, а Илья Бородаенко из организации «Автономное действие», который приехал в Ангарск из Находки, умер в больнице. Ему сломали позвоночник. Сначала милиция заявляла, что это обычное ограбление. Позже, когда были задержаны первые подозреваемые, заговорили о хулиганстве. Якобы напавшие на лагерь скинхеды мстили за избиение своего соратника. В палатках под Ангарском жили молодые люди из самых разных неформальных объединений. Радикальные экологи из «Хранителей радуги», либеральные коммунисты из «Автономного действия», антифашисты из движения «Антифа». Лагерь разбили в знак протеста против строительства в Ангарске Международного ядерного центра по обогащению урана. Я позвонила в Ангарск и поговорила с одним из участников акции Игорем Козловым из организации «Автономное действие».
В городе давно началась кампания, ну, против расширения мощностей комбината и против создания международного центра на его базе. Поэтому лагерь был достаточно логический этапом кампании.
Официальные власти называют вас анархистами, а вы сами как себя позиционируете?
Среди нас есть и анархисты, есть и просто экологи. Я живу недалеко от этого места, где строится комбинат. Я иркутянин, что меня волнует это. Ну да, и по политическим убеждениям, то я анархист.
Что вообще в Иркутске, в Ангарске говорят о возможном строительстве этого центра по переработке урана? Жители за, против? Какие мнения есть?
За все время пикетов, какое-то общение, всего лишь 2 или 3 человека высказались негативно против нас, против нашей точки зрения. Другое дело, что комбинат достаточно долго существует, и на нем работает около 6,5 тысяч человек. И они наверняка за это. И тем более комбинат достаточно идет пропаганда своего расширения, того, что он обосновывает точку зрения, что как бы он нужен городу, и что он принесет городу какие-то инвестиции и так далее.
А в чем заключается эта пропаганда?
Они устраивают там какие-то якобы экологические форумы, на которых приглашают людей, которые хотят там видеть. Они там в школах какие-то проводят занятия.
Вы когда шли в этот лагерь, когда его организовывали, были ли готовы к таким вот серьезным нападениям?
Мы были готовы к проблемам правоохранительных органов. Проблема, ну, может, непонимание со стороны населения. Может быть, мы думали, что придут какие-то местные ребята, или их подобьют кто-то, или они. И максимум, что может делать, драка. Всегда можно вызвать милицию, которая всегда разрешит, как бы, да? Но мы не думали, что получится именно так.
Какова судьба вашего лагеря? Я знаю, что сейчас у вас нет палаток. Что вы собираетесь сделать?
Подали заявку на следующую неделю, чтобы всю неделю шли пикеты информационные. Прошел большой пикет, по форме пикет, ну, по сути, мы называем его митингом. 1 августа лагерь опять начнет функционировать. К тому времени мы думаем достать палатки и опять поставить лагерь.
Говорил Игорь Козлов из организации «Автономное действие». Сразу после нападения на лагерь на это событие отреагировал Росатом. Пресс-секретарь ведомства Сергей Новиков выразил соболезнования родственникам погибшего Ильи Бородаенко и всем пострадавшим, но заявил, что экологи беспокоятся зря. Ангарский электролизный химический комбинат на протяжении уже 50 лет занимается обогащением урана в гражданских целях и перерабатывает только собственное сырье.
Мы не возим ядерных отходов из-за рубежа и не собираемся их возить не только на Ангарский комбинат, но вообще на какой-либо из 4 комбинатов на территории России. Мы ядерные отходы не импортируем и не перерабатываем.
В то же время на сайте Росатома размещена официальная информация о создании в Ангарске Международного ядерного центра по обогащению урана. По словам главы ведомства Сергея Кириенко, цитирую, «Россия готова начать создание Международного центра по обогащению урана на своей территории, и мы уже выбрали для этого площадку в городе Ангарске. Мы видим это как акционерное общество, в котором каждая сторона, которая хотела бы получить доступ к услугам по обогащению урана, могла бы выступать соучредителем, акционером и участвовать в капитале такого международного предприятия», говорится в заявлении Сергея Кириенко. Планируется, что здесь будет перерабатываться уран из стран ближнего зарубежья, в частности Казахстана и Украины, и, возможно, из США. Для чего России нужен этот центр, я спросила у главы российского представительства Greenpeace Ивана Блокова.
Это международный центр, о котором заявлялось неоднократно, в том числе заявлялось в МАГАТЭ, поэтому это не является секретом. Этот центр необходим для того, чтобы обеспечить мировую ядерную промышленность возможностью куда-то отправлять отработавшее ядерное топливо. До настоящего времени это один из самых критичных элементов в деятельности ядерной энергетики, поскольку что делать с отработавшим топливом, не знает никто. И вот Росатом предложил привозить отработавшее топливо на территорию Российской Федерации с тем, чтобы отходы оставались здесь.
Почему экологи выступают против?
Дело в том, что никому не известно, как обращаться с отработавшим ядерным топливом и с радиоактивными отходами, которые получаются в результате его переработки. Через десятки, сотни лет они все равно остаются достаточно активными. За ними надо наблюдать, это стоит денег, надо обеспечивать их безопасность. В наших условиях обеспечить безопасность довольно сложно, если вообще возможно в принципе. Поэтому понятно, что все экологи выступают против того, чтобы подобного рода центр создавался на территории России. Мы считаем, что если атомная энергетика существует, хотя это вещь недопустимая, но если она существует, то, безусловно, все отходы должны оставаться в той стране, в которой она работает.
Как вы расцениваете нападение на лагерь под Ангарском? И имеет ли для вас значение, кем были эти ребята? Экологами, анархистами, либеральными коммунистами?
Вы знаете, никакого значения, кем были участники лагеря, для нас не имеет. Это были люди, которые выступали за очень нужное дело, которое нужно всем нам, и вам, далеко не только экологическим организациям, всем гражданам и жителям России, если не сказать всем жителям мира. И, безусловно, совершенно не важно, кто на них напал. Это беспрецедентный случай. В нашей стране еще никогда не проходило, никогда не было убийства активиста экологического движения.
Можно ли сказать, что защита природы в России – дело небезопасное? Вот у вас богатая практика проведения всяческих акций.
Во всех практически развитых странах мира защита природы – это дело абсолютно безопасное. И власти, и жители, и самые разные группировки с уважением относятся к тем, кто защищает природу, хотя и не всегда согласны. То, что такое произошло не только в развивающихся странах, но и в нашей стране, очень четко показывает то, куда мы катимся и что сейчас ожидается. Это действительно становится опасно.
Greenpeace готовит какие-то специальные акции по поводу строительства в Ангарске Международного центра по обогащению урана?
Да, безусловно, мы готовимся. В том числе мы демонстрируем и уже продемонстрировали российским властям, что экономически это абсолютно невыгодная вещь. В длительной перспективе, в короткой перспективе, на уровне 10-15-20 лет, это, безусловно, может принести немалые доходы государству. Но потом государству придется тратить. И цифры, которые мы рассчитывали года 3 или 4 назад, о том, что, по крайней мере, на тот момент завоз Российской Федерации отработавшего ядерного топлива, государству уже приходилось доплачивать, а отнюдь не получать деньги. Но, как видно, власть имущие не думают о том, что будет происходить через годы и десятки лет.
Это было мнение руководителя Greenpeace в России Ивана Блокова. Один из родоначальников экологического движения в России Алексей Яблоков из «Зеленой России» считает, что избиение экологов в стране практика обычная. Ведь они чаще всего протестуют против того, что другим людям приносит большие деньги. Как и в случае со строительством Международного ядерного центра по обогащению урана.
На самом деле это был экологический лагерь антифашистов. Там были члены социально-экологического союза, люди, которых я знаю. То есть говорить о том, что это не экологи, это безумие, это сумасшествие, это неправильно, это искажение истины. Не удивляет уж теперь, а чего же удивляться после разгона маршев несогласных и прочее, позиции наших властей. Сначала, вспомните, они говорили «хулиганство». Они вообще в 3 часа ночи, милиция не ответила на звонок, когда уже убивали людей. Они могли приехать, спасти многих. Они не приехали сразу. Они все прекрасно знали, милиция. Я не исключаю того, что они даже знали о том, что на них собираются нападать. Конечно, получилось так, что фашисты обслужили Минатом. Так или иначе, однозначно получается, что Минатом в этом заинтересовано, в том, чтобы заглушить экологический протест. Протест против ввоза в Россию урановых хвостов по существу радиоактивных отходов. Когда нам говорят, что Минатом не ввозит, ну, Росатомпрома это не ввозит и не собирается ввозить радиоактивные отходы, это вранье, это просто наглая ложь. Потому что если нам ввозится, ну, скажем, какого-то там 10 тонн этих урановых хвостов, а потом вывозится маленькая их часть, а все остальное остается у нас в России, и это заведомо известно, то как это можно назвать? Конечно, это ввоз радиоактивных отходов.
Откуда экологам известно о том, что ввозятся вот эти отходы?
Это публично декларировано, что создается центр по обогащению урана, международный центр на базе Ангарского электролизного завода.
А почему тогда вот сразу после нападения на лагерь представитель Росатома говорит, что, ну, конечно, мы приносим свои соболезнования, но вообще-то ничего сюда не ввозится?
А это типичная позиция, которая объясняется, ну, я не знаю, давнишней российской поговоркой «на воре шапка горит». Они заинтересованы в том, чтобы Ангарский комбинат превратился в международный центр по обогащению урана, чтобы еще одно место радиоактивного загрязнения России возникло. Они в этом заинтересованы материально, поэтому они и кричат: «Мы ни при чем, мы ни при чем». Это специальное постановление правительства. Туда приезжал Кириенко. С большой помпой они все это делали. Объявляли о создании этого, что будут рабочие места и так далее, и так далее. Скрывая то, что там уже огромная территория загрязнены, где, что там хранится уран, который они не знают, куда девать, там отходы эти, это переработки. Ведь раньше это было там переработки. Дело доходило до того, там пару лет назад, что, или там 3 года назад, что они преследовали ученых, которые занимались изучением влияния этого самого Ангарского химического комбината на окружающую природную среду. Когда было показано, что в слоях деревьев урана очень много, ну и так далее. Природу ты не обманешь, и современными научными методами это легко показать, что влияние этого Ангарского комбината и до того, как он будет превращен в этот самый центр международный, будет широкое. Теперь зачем это нам нужно? Кому это? России, что ли, нужно обогащать уран? Предполагается, что этот международный центр для обогащения руд, урановых руд Казахстана и Украины. Почему мы должны обогащать эти руды Казахстана и Украины, оставляя у себя радиоактивные отходы? Я не понимаю.
Алексей Владимирович, вы стоите у истоков экологического движения в России. Были ли в вашей практике случаи нападения на экологов?
На меня нападали, меня хотели убить. Конечно, были. Я сейчас в Касимове нахожусь, рядом с Касимовым. Как раз здесь несколько лет назад был первый лагерь хранителей радуги, на которые напали, и мы знаем теперь, хвосты ФСБ в этом нападении чувствуются. Там были схвачены люди, зверски избивали и так далее, хранители радуги увозили за сотни километров, бросали в лесу, там обревали и так далее. Все это было. Это было здесь, это было под Ростовом-на-Дону, под Волгодонском, когда нападали на лагерь. Много нападений было. Вы понимаете, в чем дело? Это противостояние. Когда люди протестуют, искренне обеспокоенные тем, что происходит с природой России, что Россия ведет не туда, куда нужно, протестуют люди, которых это касается материально, которые задействованы, то, что у них из кармана вроде вытаскивают те рубли, от которых они, или доллары, о которых они уже мечтали, что вот-вот они получат, конечно, они идут на всякие преступления. Но вы знаете, климат бизнеса какой в России был. Бизнесменов убивают направо и налево, банкиров, бизнесменов и так далее за хозяйственные споры. Ну вот и под раздачу попадают и экологи.
Говорил Алексей Яблоков из «Зеленой России». В ближайшее время под Ангарском откроется еще один экологический палаточный лагерь. Его поставят местные защитники природы из движения «Байкальская волна». Вероятно, вскоре к ним присоединятся их единомышленники из других экологических организаций.
О роли и месте экологических организаций в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Лук – один из самых древних и важных видов метательного оружия, до сих пор используется охотниками на Крайнем Севере и степными кочевниками в Монголии. О том, откуда пошли луки, какие виды луков бывают и как изготавливали это оружие, рассказывает директор Музея кочевой культуры, этнограф Константин Куксин. С ним беседует Ольга Орлова.
Давайте начнем с самого главного. Когда люди стали использовать впервые лук?
Ну, сведения, конечно же, есть. В основном это анализ наскальных рисунков. Дело в том, что находки луков даже средневекового времени, скажем так, да, это большая редкость и удача для археологов. В основном мы работаем со скальными изображениями, и по ним можно судить, что лук широко распространился около 20-30 тысяч лет назад. хотя, возможно, возник гораздо раньше. Возникал лук, судя по всему, спонтанно в разных регионах, то есть это не было изобретением некого одного гения, которое потом разошлось по всей планете. Возникал он спонтанно у разных групп людей, это Сахара, Европа, Китай, другие регионы, где обнаружены стоянки древнего человека.
А лук сразу использовался как средство для охоты или это было оружие?
Дело в том, что древние люди не разделяли войну и охоту. Это были очень близкие понятия, и даже монголы времен Чингисхана на охоту выходили в тех же боевых порядках, что и на войну. То есть ежегодные облавные охоты были очень большим событием, в которых тренировались воины перед настоящей войной. Поэтому лук изначально создавался как оружие для войны и для охоты. Это первое более-менее совершенное метательное оружие, которое позволяет издалека поражать противника, либо убивать животное на охоте. До этого были пращи, дротики, ну, конечно же, все они уступают луку в точности боя.
Давайте расскажем, какие луки бывают, какого вида, каких типов.
Современные луки делятся на две большие группы. Это луки традиционные, о которых мы с вами говорили уже, и луки современные или блочные луки. Но сразу об отличиях. Традиционный лук – это палка, на которую натянута тетива. Все, это самый простой лук, такой, который был, наверное, 100 тысяч лет назад. А лук, блочный современный лук, это сложнейшее достижение современных технологий, космических технологий. Это композитные материалы, кевларовые, пластиковые различные детали. И главное отличие – это блоки. Блоки, там не только тетива, там еще металлические шнуры, которые позволяют снимать натяжение. Как бы это правильно объяснить? Сила лука измеряется в килограммах. Сколько вот вы двумя-тремя пальцами можете килограммов натянуть. Конечно же, если у вас лук 40 килограммов, то из него практически невозможно целиться. Едва-едва взрослого мужчины хватает сил натянуть его до уха и тут же спустить стрелу. А лук блочный позволяет последние усилия перевести на блоки. То есть, вот, допустим, лук натянули 40 килограммов, потом держать его можно легко одним мизинчиком, очень долго целиться. Все усилия берут блоки. Затем, если блоки неправильной формы, эксцентрики, они очень сильно увеличивают скорость стрелы и тем самым точность боя. Научиться стрелять из такого лука можно за несколько месяцев, а из традиционного лука несколько лет уходит.
Расскажите, пожалуйста, какие виды традиционных луков бывают, как они выглядят, каких размеров?
Ну, всего выделяют два вида традиционных луков. Это лук прямой, самый древний вид лука, его я уже описывал, и лук рекурсивный, у которого рога изогнуты в обратную сторону натяжению. То есть, если вы представляете такой вот красивый изогнутый в обратную сторону лук, скажем, славянский лук, как его изображают, или монгольский лук, наиболее совершенный из традиционных луков, это как раз изгиб в другую сторону рогов. При натяжении лука эти рога выпрямляются и, опять же, увеличивают мощь боя лука и скорость полета стрелы.
Из чего изготовлялись такие луки?
Вообще, традиционный лук можно изготовить разными способами. Использовались и ветви деревьев, и кожа, береста, то есть очень разные природные материалы. Ну, давайте расскажу, как изготовить наиболее сложный монгольский лук, и отсюда будет понятно, как изготавливались другие луки. Ну, во-первых, основа монгольского лука – это береза, хорошо просушенное березовое дерево, оно составляет основу, рукоять лука. Затем из дерева же изготавливают два рога. Рога, которые будут изгибаться и, собственно, давать силу стреле, да, сила лука будет в этих рогах. Затем изнутри эту деревянную деталь обклеивают роговыми пластинками, для чего используют хорошо разваренный рог буйвола или коровы или яка, допустим, да, тибетского. Проклеили нижнюю часть, дело в том, что рог, он хорошо работает на сжатие. А наружную часть обклеиваем несколько слоев сухожилиями, снятыми со спины животного, с оленя или с коровы. Причем часто снимают полоску с позвоночника вместе с кожей и сухожилиями спинными. Сухожилие, напротив, работает на растяжение. Лук будет сгибаться, не будет растягиваться. Сухожилия и рога наклеивают постепенно слой за слоем. Используют клей, сделанный из, ну, рыбий клей из рыбьих костей, потрохов всевозможных, либо клей из рогов, копыт животных.
По традиции, кто должен готовить такой лук?
Такой лук делает, конечно же, мужчина, и это специальный мастер, этому очень долго учиться.
Это не каждый воин
может. Не каждый воин может сделать себе лук. Каждый воин что может сделать? Заменить тетиву, допустим. Какой-то ремонт простейший лука провести. Но сделать лук, на изготовление хорошего монгольского лука уходило 2 года. Это то, что я не рассказал. Вот эти клеятся пластиночки эти до полного высыхания. Высыхает неделю, снова клеится слой, пока толщиной в большой палец руки не станет. После этого лук оборачивают хорошо вываренной берестой, одевают рога, подставочки для тетиву, там очень много деталей, их трудно описать по радио, да, их нужно увидеть. И лук практически готов. После этого он целый год сохнет специальной подставки, чтобы приобрести красивую форму. И форму, которая дает скорость и силу стреле. То есть это сложнейший процесс.
Если пользовались луками кочевники, но ведь изготовление лука, такой длительный процесс, это требует какой-то стационарной мастерской. Или мастера кочевали вместе с племенами?
Ну, во-первых, мастер мог кочевать с племенем, это не проблема. Все это перевозилось, юрты ставились в то время на колеса на телеге, мастер мог, его дочка, допустим, управляет быками, и он сильно спеша вырезает какие-то детальки для лука. Хотя все-таки правильный вопрос, не только луки, но и наконечники стрел, то есть кузницу с собой трудно возить. Хотя были кочевые кузницы. Но опять же, нужна руда, уголь и прочие вещи для наконечников стрел. Они уже, начиная со средних веков, были стальные. Для этого все кочевники Великой Степи использовали Алтай. Алтай был кузницей, которая снабжала оружием все степные империи, начиная с Хунну и Сяньби, заканчивая монголами и айратами, джунгарами. То есть на Алтае жили мастера, которые делали луки, стрелы, копья, кольчуги, доспехи, и остальные кочевники все это покупали в обмен на продукты животноводства.
Когда начали использовать металлические стрелы?
Самые ранние бронзовые, это, соответственно, эпоха бронзы, как только... Вообще неудивительно, наверное, человек, как он появился, он стал воевать себе подобными, поэтому лучшие достижения человеческого разума тут же вкладывались в оружие, будь это атомная бомба или бронзовый наконечник вместо костяного либо деревянного. До бронзовых медных наконечников использовались наконечники костяные и каменные. Конечно, они уступали бронзе. Ну и начиная примерно века VI уже повсеместно появляются стальные наконечники, причем самых разных форм. Вот если опять же брать монголов, 13 век, наиболее совершенную кочевую армию, армию Чингисхана, у них были десятки видов стрел. У них было окрашенное оперение, чтобы легко вытащить из колчана, либо они хранились в колчане наконечниками вверх, чтобы тут же вытащить нужную стрелу. Стрелы были тонкие, чтобы входить между кольцами кольчуги, чтобы разбивать доспехи, чтобы раскалывать щиты, перерезать веревки у вражеских луков, серповидные наконечники, для стрельбы по вооруженным, по невооруженным людям, по лошадям, по метательным машинам, ну, в общем, самые разные стрелы. Это было целое сложнейшее искусство. Кстати говоря, начиная с Хунну, кочевники ставили на стрелы костяные свистульки. И стрелы издавали ужасающий звук, свистящий, свист.
Это психологическая атака?
Да, конечно, это психологическая атака. Это хунны, древние тюрки, вот все они использовали такие стрелы. Это наводило ужас на врагов. И такими стрелами давали сигналы своим. Допустим, такому-то отряду перестроиться или взять поправку на ветер, что крайне важно для, при стрельбе из лука. Кстати, потом такие свистящие стрелы появились уже и на нашем севере. У хантов, манси, других народов севера, они их использовали в войне с русскими, опять же.
Вы много кочевали как с северными кочевниками, так и со степными. В чем разница использования лука на севере и в степях?
В чем разница? Во-первых, разные луки. На севере все-таки лук не столь совершенен, как в степи. То есть монгольский лук – наиболее совершенная модель лука, самый совершенный. Он очень сложный. Северный лук – это простой прямой лук, довольно тугой, стрелы длинные и очень большой выбор наконечников. Потому что жители севера не только охотились на пушного зверя, но и били рыбу с помощью луков, в чем они близки, скажем, к индейцам Амазонии, которые тоже с помощью луков бьют рыбу. Но что интересно, на севере луки очень часто использовались и до сих пор используются в качестве капканов. То есть металлический капкан зверь может почуять, а деревянный, сделанный из кожи, никогда. Поэтому сгибался деревянный лук, у него сжимался зажим, и он вкапывался в снег либо в траву. Зверь наступал, лук сжимался и зажимал ногу зверя. При этом не портилась шкурка, в то же время зверь не мог никуда деться. Кстати говоря, еще совсем недавно такие же гигантские самострелы ставили на тропах, охраняющих дорогу к святилищам. То есть если неопытный, допустим, русский человек шел по этой тропе, задевал ветку, срабатывала стрела, и это убивало его. То же самое делают жители Индонезии до сих пор и индейцы Южной Америки. Самострелы на тропах.
А в степи сейчас как используют лук?
Сейчас лук в степи используют редко для охоты на тарбаганов. Это сурков. Они очень вкусные, как монголы считают. Ну, на кролика похоже мясо, на самом деле. И очень хороший мех. Им делают торочку шапок, костюмов. Дело в том, что сурки очень любопытные. И вот монгол идет, да, одетый в белое одеяние, и белой тряпкой размахивает. Они все вылезают из норки, начинают свистеть. И, стреляя из ружья, мы их остальных распугаем. А лук бесшумное оружие. Причем берется стрела с тупым наконечником, чтобы не портить шкурку. И прямо сблизи он стреляет, глушит сурка. А остальные смотрят, да, им интересно. Он так идет и может сразу добыть много животных. Но сейчас практически лук не используется. Но начиная, наверное, с 12 века, в Монголии, в Бурятии, в Туве существует праздник на дом или три игрища мужей. Это соревнование борцов, соревнование лошадей, даже не всадников, а именно лошадей, какая лошадь быстрее. И самое главное, соревнования стрелков из лука, куда допускаются дети, начиная с 8 лет, и старики до глубокой старости, пока он может в руках держать оружие. Поражает дистанция, с которой стреляют монголы, дети и старики. Но дети с 30 метров, это хорошая дистанция для европейского спортсмена, надо сказать. А старики, взрослые монголы, 60, 70, 100 метров дистанция. Причем мишень — это кожный цилиндр размером 8 на 8 сантиметров. Он стоит на земле. Ну, вот я участвовал в соревнованиях в прошлом году, мне было очень непривычно стрелять по мишени, которая находится на земле.
Но это имитация животного.
Совершенно верно, имитация охоты на норных животных, которые вот эти сурки вылезают из норы. Хотя еще веке в 14-16 монголы стреляли по мишени, натянутой между столбами, на уровне всадника. Стреляют они потрясающе. Стрелы, луки самодельные. Никакой правильной стойки нет. Что интересно, монголы захватывают тетиву большим пальцем руки, а не тремя пальцами, как европейцы. Большим пальцем целятся, и удивительно, они все попадают в цель. Известен случай в хрониках, что монгольский воин на Надыме в 13 веке, Юрбна Чингисхана, поразил такую мишень с расстояния 502 метра.
Невероятно.
Невероятно. Ее не разглядеть на таком расстоянии, на самом деле.
Имеет ли право женщины пользоваться луком? И
да.
Умеют ли они это делать?
Женщины пользуются луками и великолепные стрелки. Вообще, как я уже рассказывал, женщины в степи очень свободные, независимые, в отличие от женщин Востока мусульманского. Поэтому женщина виртуозно владеет луком, и часто женщины вступают на соревнованиях. То есть мальчишки, девчонки, бабушки, дедушки, все берут луки и стреляют.
С директором Музея кочевой культуры, этнографом Константином Куксиным, беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Российские протестанты пишут в Страсбург. Российские академики Владимиру Путину. Кто защитит свободу совести и вероисповедания в России? Тему обсуждаем с директором Института религии и права Анатолием Челинцевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».